Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», и вы ее ведущие, Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. Мы все находимся в каких-то изоляциях, у нас такая виртуальная студия сегодня, и наш гость в этой виртуальной студии сегодня с удовольствием представляем, Олег Будницкий, хорошо вам знакомый. Но вот тема, которую мы сегодня поднимем и которую будем обсуждать, она не из тех, которые, как ни странно, с которой вы хорошо знакомы, я имею в виду нашу аудиторию и вообще наше общество. Казалось бы, все слышали о народном ополчении, что это такое, когда это возникло, но как-то дальше вот этого дело не идет. В общем, такому достаточно глубокому анализу, мне так кажется, может, я ошибаюсь, и Олег Витальевич меня поправит, но мне кажется, такому глубокому анализу и разного рода, и тактическому, и стратегическому, это явление Второй мировой войны, Великой Отечественной войны не было подвергнуто. Я прав или я не прав, Олег Витальевич?
Ну, я думаю, что вы правы. Существует довольно много работ по истории народного ополчения, прежде всего московского и ленинградского. И издано немало сборников документов, изданы воспоминания разного рода, там от рядовых бойцов ополчения и, собственно говоря, до организаторов. Есть целый комплекс документов, которые записала комиссия Минца, так называемая, комиссия по истории Великой Отечественной войны. Она создавалась как комиссия по истории обороны Москвы изначально. И они стали записывать вот эти интервью, говоря современным языком, тогда это называлось «беседы», уже с января 42 года. То есть есть очень большой комплекс источников, и он до сих пор полностью не освоен. Это один момент. И второй момент, мне кажется, что мы, историки, в общем-то, не задавали правильные вопросы до сих пор. Или задавали их крайне редко и не получили, так сказать, таких полноценных ответов. И сегодня как раз я хочу говорить, и мы с вами обсудим, да, такие вопросы основополагающие, как вообще, почему и зачем создали народное ополчение.
Вот, вы знаете, вот простой, я просто буквально перед нашим эфиром, готовясь к нему, я прочитал несколько таких обсуждений интернетовских вот на тему народного ополчения. И люди говорят, справедливо говорят, героизм, а куда, вот, но главный посыл был, а куда деваться было, враг у ворот. Надо, значит, защищать, а что делать, да? Но никто почему-то не задается вопросом, а как вы, почему это случилось? Почему враг у ворот оказался, да? Почему не смотрят на предыдущий период, что называется, кто, что делать, поняли уже поздно, а кто виноват, да, что так получилось? В этом проблема. И, кстати говоря, второе еще мое замечание, буквально очень короткое, буквально недавно в эфире «Эхо Москвы», по-моему, в эфире Венедиктова, если я не ошибаюсь, просто звонили слушатели и просили вот рассказать о народном ополчении. Вот «Цена победы» вроде почти все темы охватывает и охватывала. Вот «Цена победы» было у нас пару раз, но, опять же, так скорее на уровне личных воспоминаний.
Ну, это очень правильные звонки слушателей. И если говорить о Москве конкретно, тут же живет много людей, много потомков бойцов народного ополчения. И так и дети есть, и внуки, и внучки, и так далее. Есть целые форумы. Я это называю народной историографией. И люди собирают воспоминания, документы, издают, да, вне академической историографии. Но вообще сейчас в современных условиях такая вот народная историография появилась. Это интересный феномен. И вообще неплохо бы когда-нибудь это обсудить, как это работает. И иногда там выкладывают очень ценные документы на самом деле, как это скопированы в госархивах или из семейных архивов. И это очень такая важная, что называется, инициатива. Но вот то, о чем вы говорите, это, с одной стороны, верно, с другой стороны, это немножко покасательно, я бы сказал. На самом деле вопрос народного ополчения – это не то, что вот последний ресурс, к которому мы прибегли, и вообще, что первое приходит на ум. Ну, коллеги, это не 1612 год или там 11, и не 1812. Это 41-й год, современная война. Вообще, о чем мы говорим? Это первое, что просто вообще теоретически приходит на ум. Второе, надо посмотреть все-таки на то, что происходило после начала войны. Народное ополчение, напомню, что о том, что его надо создавать, секретаря московских райкомов партии сообщили в 4 часа утра 2 июля 41 года. Они не знали, для чего их вызвали в Кремль, вызвали поздно вечером, они там долго ждали, проходили какие-то совещания, и около 4 утра была встреча у Молотова, там были некоторые высшие представители политического и военного руководства, совещание проходило полчаса, стоя на ногах, что называется. Молотов сообщил, что вот, сказал, враг подошел к Минску, обратите внимание на эту фразу, подошел к Минску, Минск уже был взят 28 июня немцам. Об этом не сообщали, слово информбюро, и никогда не сообщило бы, вообще этого известия не было, печального. И что вот нужно создавать народное ополчение. Причем планировалось создать по такому принципу, каждый район Москвы должен формировать дивизию, 25 дивизий. Общей численностью 270 тысяч человек. Ну, они понимали, что это маловероятно, только за счет ресурсов Москвы, и планировали привлечь Подмосковье, оттуда еще людей. Я еще к этому сюжету вернусь. Смотрите, 23 июня объявляется мобилизация 14 возрастов в армию. К 1 июля она прошла очень успешно, и призвали в армию 5 миллионов 300 тысяч человек. К 1 июля. Закономерный вопрос. Почему 2 июля с утра надо создавать народное ополчение? Была предвоенная, ну, армия под ружьем, да, вооруженные силы, приблизительно 5 миллионов 200-250 тысяч человек. Призвали еще 5 миллионов 300 тысяч. При всех тех огромных потерях, которые были понесены при граничных сражениях, численность армии непрерывно росла. Непрерывно, вплоть до конца 1941 года. Вот в этой ситуации создание, причем форсированными темпами, ополчение должно было быть создано за 3 дня. Так в Москве, я говорю о Москве. Вот это вопрос, на который требует ответа. И, как мне представляется, в литературе этот ответ до сих пор не был дан. Ну, то есть я попытался на него ответить, и мне кажется, что ответ этот верен. И за подробностями я отсылаю слушателей к моей статье, которая вот недавно вышла в 3-м номере журнала «Российская история», нашего академического журнала. Она так и называется «Причины и особенности формирования Московского народного ополчения». И я так думаю, что это ополчение было создано не потому, что не хватало войск, потому что их было много действительно, да? И в августе, кстати говоря, был уже дополнительный призыв в армию, уже людей более старших возрастов. И если, допустим, в начале июля осознали, что 5 миллионов 300 тысяч человек, призванных в армию, этого недостаточно, то почему не объявить дополнительный призыв? Почему нужно создавать народное ополчение? Из людей, которые не подлежат призыву в армию. Или по возрасту, они моложе 18 лет, а там можно было принимать добровольцев 17-летних. На самом деле записывались и подростки младших возрастов, но потом их большинство отправили по домам, и людей до 55-летнего возраста. Так же, как людей, которые не проходили по здоровью, в принципе, воинскую службу, или были освобождены, поскольку они работали на каких-то важных для обороны страны производствах. Вот из кого формировалось народное ополчение. И давайте попробуем разобраться, почему. Да? Тут надо посмотреть на хронологию событий, и надо посмотреть на то, какую информацию получало высшее руководство, лично Сталин, в первые дни войны.
Олег Витальевич, извините, один вопрос по ходу дела. Да. А вот это решение, оно было принято там Верховным Главнокомандованием и политическим руководством ими, или это был запрос Министерства обороны, который говорил, что нам не хватает людей, да, это все-таки от каких-то специалистов должно было исходить, наверное, да, это просьба или это требование?
Это правильный вопрос. Это исходило от партийного политического руководства. Это не запрос военных. Более того, то, что вот я вижу по документам, создание народного ополчения было вызвано именно тем, что Сталин, и, наверное, не он один, начали испытывать сильные сомнения в армии, в ее способности противостоять противнику, и возникли, видимо, какие-то подозрения в надежности командного состава. Если мы посмотрим на тот поток сообщений, который поступал Сталину от партийных руководителей, секретарей обкомов, да, это сплошь, среди прочего, и прежде всего сообщение о том, что командиры там бегут, вывозят свои семьи, бросают войска и так далее. Был такой журнал «Известия ЦК КПСС», вот на излете советской власти, да, в 89 году его стали издавать, и там чрезвычайно интересные документы опубликованы, некоторые из них потом переиздавались. Это вот эти донесения. И вот это красные нити, что там проходит. Просто красные нити. И эта идея, потом, смотрите, значит, что происходит. 28 июня, на 7-й день войны, был сдан Минск. И становится уже понятно, что на Западном фронте катастрофа просто, да? Просто катастрофа. 29 числа у Сталина нет совещаний, так мы у нас есть журнал посещений, и там просто расписано все по дням, по минутам. Кто зашел, кто вышел, о чем говорили. Там интенсивнейшая идет работа. 29 числа нет никаких совещаний. Это вот такая шоковая ситуация после падения Минска. 29 вечером, это известная история, она отражена в трех независимых источниках, в воспоминаниях Микояна, значит, в рассказах Молотова и в показаниях Берия на процессе. Они примерно одно и то же рассказывают. Сталин вместе с Микояном, Берией и Молотовым отправился в наркомат обороны. Ну, как будто от того, что он пошел в наркомат обороны, что там стало бы яснее, но тем не менее это тоже вот признак такого шока. Они отправились в наркомат обороны и, значит, требуют им объяснить, что происходит. Объяснили они не могут, говорят, не мешайте работать в таком духе. Сталин начал, значит, там кричать. Вот, Жуков, начальник генштаба тогда, напомню, по мемуарам Микояна, как он пишет, разрыдался как баба и выбежал в соседнюю комнату. Молотов пошел его успокаивать, вернул тут, и в общем, в таком духе. И стало понятно, что, в общем, на Западном фронте катастрофа, а высшее вот это военное руководство, оно не только не знает, что делать, как казалось, во всяком случае, вот вождям, да, но и не владеет вообще информацией достаточно. И тогда Сталин произнес свою историческую фразу, что Ленин нам оставил великое наследие, а мы его наследники его просрали. Это именно вот в этот момент. На следующий день, 30 июня, он не приехал в Кремль. Так, и тогда, ну, это опять же известная история, на всякий случай напомню, что соратники решили, как вернуть вождя, ведь система не работала без вождя, да? И Вознесенский сказал: Вячеслав, веди нас, Молотову, веди, то есть поехали к Сталину. По отдельности они боялись туда появляться, это было не принято. Тогда они придумали Государственный комитет обороны, и предложил Сталину его возглавить, был предлог. Вот 30-го они поехали к Сталину на дачу, и вот они ему это предложили, на что он, в общем, согласился. Так, и по моей, значит, версии, видимо, 30-го или 1-го числа было принято решение, среди прочего, о создании народного ополчения. Как вот таком надежном ресурсы, на всякий случай. Почему я так говорю? Там даже вот в тех трансляциях того, что говорилось в Кремле, это говорил Щербаков, первый секретарь Московского городского комитета, партии секретарь ЦК, да, он ставил задачу пресс-секретарю райкома, что нужно создать ополчение из лучших, надежных людей. Это я вот дословно цитирую. И это лучшие и надежные, там проходит нескольких интервью. Протокола никакого не велось, да? И я думаю, что инициатива, ну, вообще курировал этот вопрос Молотов, он занимался ополчением, и вот материалы ГКО, Государственного комитета обороны, подготовительные по созданию постановления народного ополчения, они завизированы Молотовым, и он там вносил правку. Но я думаю, что инициатива исходила лично от Сталина, и вот его называли по инициативе товарища Сталина и так далее, я думаю, что это в самом деле так было. Если мы посмотрим на посетителей его кабинета вот в эти дни, то как раз 1 числа у него там провели некоторое время Молотов и Щербаков вместе. Потом еще Щербаков там заходил. Я думаю, вопрос как раз обсуждался, среди прочего, и прежде всего создание ополчения.
Вот надо, наверное, напомнить, что Щербаков, он был тогда первый секретарь Московского горкома.
Горкома и обкома одновременно.
И обкома одновременно.
И секретарь ЦК, и, в общем, потом он был начальник Совинформбюро, в общем, и потом...
Главный в Москве, короче. Главный в Москве.
Да. Вот такая, значит, история. И смотрите, что здесь прослеживается. Ведь мы поймем идею создания народного ополчения в контексте вообще того, что происходило. Второго утром объявлено партийным работникам о подготовке и создании ополчения. Им сказано, что вы готовьте уже людей, потому что 3 июля об этом скажет Сталин. Он 3 июля сказал об этом в своей речи, известной, да? И в тот же день, на следующий день, начинается формирование народного ополчения, которое должно было завершиться к 6 июля, 6-7, да, за 3 дня. И 9 июля это приказ о создании Института военных комиссаров. Создается вот, состав ставки объявлен, и кого мы там видим в составе ставки? Тимошенко, Ворошилова, Буденного, конармейцев, так сказать, маршалов, близких и надежных к Сталину и командующими направлениями назначаются Буденный, Ворошилов и Тимошенко. Так, мы видим какую-то такую реинкарнацию своеобразную идеи гражданской войны. Красная гвардия, народное ополчение, герои гражданской войны по коням на свои, так сказать, места, да, и комиссар. Что такое введение института военных политических комиссаров? Это, по существу, выражение недоверия армии, между прочим. Это политический контроль. И это прямая реакция вот на тот поток сообщений, который Сталин получал от партийных работников. Я сейчас не обсуждаю, насколько они были достоверны, насколько они искажали или не искажали реальность, но вот это как раз реакция на этой вещь. Еще один важный момент. Вот есть такая известная поговорка «Не читайте советских газет». Да? Ну, не поговорка, а цитата из Булгакова. Часто это любят цитировать. Историку нужно обязательно читать советские газеты. Если почитать советские газеты, во-первых, до речи Сталина, там нет ни слова о народном ополчении. Почему я об этом говорю? Потому что постановление ГКО, и потом это перекочевало в работу историков, написано, что откликаясь на запросы трудящихся, вот было создано народное ополчение. Там нет никаких трудящихся создания народного ополчения. В донесениях обкомов партии, с мест обобщенных, там говорится о том, что люди, да, добровольно хотят вступать в Красную армию, но нет ни слова о том, что трудящиеся требуют создания народного ополчения. Да это было бы и странно. У нас ведь могучая армия, и чего, собственно говоря, создавать народное ополчение, казалось бы. И когда вот, выступление Сталина состоялось, мгновенно газеты наполняются темой народного ополчения, репортажи с митингов, собраний, запись добровольцев в народное ополчение и прямые отсылки к гражданской войне. Просто прямые. Вспоминают, как, значит, люди защищали Петроград, плакаты появляются на страницах газет эпохи гражданской войны и так далее. Такая вот попытка вернуть вот такое славное прошлое. Конечно, попытка весьма странная в условиях той войны, которая уже бушевала вот больше 10 дней, почти 2 недели на территории Советского Союза. Вот. Вот таким образом это все, значит, происходило. И следующие вопросы, которые возникают. Ну, собственно говоря, как вообще это ополчение создавалось, формировалось? Создали народное ополчение, добровольцы и так далее.
Ну да, ведь возникает вот это, возникает, во-первых, вопрос материального обеспечения, да?
Совершенно верно.
Это вот эта знаменитая одна винтовка на двоих, да?
Олег, я еще хотел, вот правильно я понимаю, что речь шла не столько и не только о создании военной силы, дополнительной к Красной армии, но речь шла о создании таких вот лояльных частей, энтузиастов, приверженных коммунистической партии после провалов профессиональной армии. То есть речь шла о том, что на фоне провалов профессиональной армии попытаться заместить или дополнить профессиональную армию вот такими отрядами энтузиастов революции и партии.
Совершенно верно. Ну, конечно, никто не думал заместить ими армию. Но это, все понимали, что это невозможно. Но вот такой резерв из лучших, надежных, еще раз процитирую эти фразы людей, он очень бы не помешал. Да? И тут любопытный момент, да, и вот в донесениях, по политдонесениях, мне пришлось познакомиться и получить даже сканы полностью политдонесений одной из дивизий народного ополчения, так везде проходит, сколько коммунистов и комсомольцев в дивизии. Но обязательно о настроениях, о реакции на те или иные постановления и так далее. То есть должен был поддерживаться в такой дух. Более того, вот сейчас я остановлюсь о том, как шло формирование. Понимаете, что значит в итоге, да, от идеи создать 25 дивизий отказались. Но это было нереально абсолютно. После вот этой мобилизации 14 возрастов, плюс Москва все-таки крупнейший управленческий и промышленный центр, и вот так выдернуть 200 с лишним тысяч человек, ну, это просто невозможно было. И тем не менее, значит, создали 12 дивизий. 12 дивизий, и общей численностью, ну, тут есть вариации, 120-140 тысяч человек. Самотеком это сделать невозможно. Тем более в 3 дня, в течение 3 дней. И добровольная мобилизация, это термин, который использовался, шла через организации предприятия. И тут мы видим такие две интересные модели, я бы сказал. Вот, значит, сообщают, вызывают, причем там участвует наш военкомат, но вообще-то через райкомы партии. Сообщают, ну, собирают секретарей парткомов, директоров, сообщают, вот, народное ополчение должны создать в течение 3 дней, проводите работу и прочее. Причем внятного, это все очень стремительно развивается, внятного разъяснения, как, сколько и каким образом, не последовало, во всяком случае, поначалу. И там две модели поведения. В одних случаях записываются полностью все в ополчение. Все мужчины в наркомате и женщины тоже записывались, весь завод. Ну вот, например, я там читал стенограмму беседы с директором второго московского авторемонтного завода, в общем, предприятие вполне себе оборонного значения, да, они просто полностью все пришли во главе с директором, с которым парткома, пришли записываться добровольцем. Ну, говорят, слушайте, ну, завод тоже должен работать. Так потом как-то начинается возврат людей обратно. И в один секретарь райкома Кировского, райкома, например, он говорит, что приходилось закрывать предприятие, потому что все пошли в добровольцы. Насколько это было добровольно, это уже другой вопрос, потому что запись происходила на митингах, на общих собраниях, публично, и как-то не записаться было совершенно невозможно. Конечно, был большой энтузиазм, и было много добровольцев, но было немало людей, которые вынуждены были записаться. Вторая модель.
Олег Витальевич, давайте мы вторую модель перенесем на вторую же часть нашей сегодняшней программы. Сейчас мы дадим слово нашим новостям, после которых продолжим программу «Цена победы», в которой, напоминаю, историк, доктор наук Олег Будницкий рассказывает нам о проблемах и свершениях народного ополчения, в частности, Московского народного ополчения в 1941 году. Встретимся через несколько минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». От нашей виртуальной студии, напоминаю, двое ведущих. Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. И в этой же виртуальной студии историк Олег Будницкий. А говорим мы, напоминаю, о народном ополчении. Мы остановились на первой модели призыва, да, людей в это народное ополчение. А какая была еще? Но первая модель, можно ли ее охарактеризовать? И провести параллель с известным всем советским людям, вот это добровольно-принудительное?
Ну, не совсем так. Не совсем так. Ну, люди, если не хотели идти в ополчение и были готовы пережить, так сказать, общественный остракизм, что называется, они отказывались какие-то. Да? Но в основном, ну, во-первых, два момента.
Все-таки это было добровольное движение, да?
Да, с одной стороны. С другой стороны, как я уже сказал, когда записываются заводами, наркоматами и там, не знаю, прочим, да, то как-то сказать, а я не пойду, это очень сложно. Очень сложно. Вторая модель – это когда на предприятиях каких-то, значит, решали, что они отправят в ополчение тех, кто им тут не нужен. Вот. И таких тоже было немало. Причем отправляли людей с откровенными физическими недостатками. Это не мои, так сказать, фантазии, это докладные, например, зам наркома НКГБ Меркулова по поводу вот этого формирования ополчения. Это доклады комиссаров некоторых дивизий сразу после того, как сформировали, с перечислением, значит, тех людей, которые им прислали, у которых разного рода болезни, которые инвалиды. Ну, видимо, крайняя форма была: директор бани в Филях прислал одноглазого водовоза. Да, у человека не было глаза, и он и вторым-то не очень хорошо видел. Это вот тоже из документа, что вот некоторые организации отнеслись крайне безответственно к этому делу. Некоторых обманывали, говорили, что вы пойдете там заниматься в военном кружке, а потом выяснялось, что ее записали вообще в дивизию народного ополчения. Это из доклада Меркулова. С другой стороны, и мы не можем, у нас нет просто никакого калькулятора, да, значит, было очень большое число людей, которые во что бы то ни стало хотели попасть в ополчение.
А как обстояло дело, то, что сейчас называется там лица свободных профессий? Я имею в виду художники, артисты, преподаватели, так сказать, ученые.
Вы знаменитые литературные.
Адвокаты, были же адвокаты в Советском Союзе.
Вот, значит, вот с ними
как обстояло дело?
О каких свободных профессиях вы говорите? Да?
Ну, тем не менее.
Это особенно 8-я дивизия, да, значит, вообще социальный состав дивизии зависел в существенной степени от того, в каком районе она формировалась. Угу. Были вот такие пролетарские районы, а Краснопресненская, скажем, дивизия, Краснопресненская – это интеллигенция, там МГУ, Союз писателей, консерватория и так далее. Консерватория пришла вся. Консерватория пришла вся, включая Давида Ойстраха, там этого Яшу Фехтингольца, Абрама Дьякова, там и так далее. Всех лауреатов международных конкурсов, профессоров и так далее.
Все первые скрипки.
Все абсолютно. Значит, что МГУ, там было больше 1000 человек, студентов, преподавателей, в числе профессора. Вот Медиевич Каскин, историк России Базилевич, Константин Викторович, этнограф Толстов и так далее. Ну, через недолгое время их вообще в основном отправили обратно. Ну, по крайней мере, не всех, конечно, отправили обратно лауреатов международных конкурсов, да. Но там трое, вот Дьяков, Шерешевский и Кривоносов, да, доценты, они остались в ополчении. Они остались из профессуры Московского университета, например, большую часть отправили обратно, Толстов и Зоркий остались. Надо сказать, что Дьяков и Кривоносов погибли, Зоркий погиб, Шерешевский выжил. Вот, Толстов был ранен, он был, кстати, командир топографического взвода. Ну вот я читал его интервью с ним, но вот было очень интересно, у топографического взвода не было карт вообще никаких. Вот, карта была одна на всю дивизию, она была вот у начальника штаба дивизии.
А как стояло вот дело с чиновниками из судейско-прокурорской братьей?
Скажем, чиновник — это 4-я дивизия в значительной степени, это наркомат финансов, это наркомат внешней торговли, и вот они считались шефами. Там Зверев, нарком финансов, Микоян, да, вот это 4-я дивизия народного ополчения. Одна из многих, которая вообще уцелела, и которая, в общем, закончила войну под Кёнигсбергом и Пилау. Мы, кстати говоря, вот наш Центр истории Второй мировой войны издал вместе с Казначейством федеральным два огромных кирпича, посвященные истории этой дивизии. Вот они только что вышли, но крайне ограниченным тиражом, а где-то в недрах Казначейства они там растворились. Но у нас тут огромные такие тома документов, чрезвычайно интересные, с моей точки зрения. Так, и вот что касается Союза писателей, например, там по другому пути пошли. Там отправили, или позволили отправиться в дивизию народного ополчения тех, кого они считали малоценными, скажем так. Вот если вы почитаете список литераторов, включая погибших, то они не специалисты, мало что говорят. Из крупных таких имен литературных там был, наверное, один Юрий Лебединский, классик советской литературы. Вот. Был там Рувим Фаерман, автор «Дикой собаки Динго» или «Повести о первой любви», но он тогда еще не был столь знаменит, как после выхода фильма, скажем. А так это были литераторы, которые были действительно малоизвестны. И вот что такое литературное начальство, которое ничего не понимает в литературе на самом деле. Да, среди этих малоценных были Александр Бек, который написал, наверное, самое известное произведение во время войны. Да, это «Волоколамское шоссе». «Люди Панфилова» называлось потом «Волоколамское шоссе» было переименовано. И Эммануил Казакевич. Тот вообще был никому неизвестный поэт, который писал на идише. У него было что-то то ли минус 7, то ли минус 8 диоптрии. Вот. Ну, Казакевич — это вообще уникум, мы о нем говорили, да? Это, наверное, единственный из литераторов, который действительно всю войну только что делал, что воевал, и стал начальником разведки дивизии, потом помощником начальника разведки армии. И его звезда — это описание его конкретного случая, группы, которую он послал вот в разведку, но,
да, по счастью,
жизнь она вернулась благополучно.
На сайте «Эхо Москвы» в программе «Цена победы», кого интересует, можно найти и расшифровку, и подкаст программы про Казакевича.
Да. Вот такая, значит, и сколько таких талантов было среди писателей, которые погибли, мы уже никогда не узнаем. А там где-то там была такая писательская рота, да, но это заслуживает вообще отдельного разговора. Там поначалу числилось там больше сотни, потом постепенно их расфасовывали, что называется, по каким-то уже фронтовым газетам, и там в конце осталось чуть меньше полусотни человек, больше половины из них погибло или умерло в плену. Но некоторые выбрались и об этом даже кое-что написали. О своем этом боевом опыте. Так что разные были люди. Что еще очень важно? Смотрите, туда не хотели брать ненадежных. И вот в интервью одного комиссара одного полка, как раз 8-й дивизии Федосеева, он говорит, что мы, некогда было разбираться, когда формировали дивизию, когда мы вышли уже, вывели из города, мы стали очищаться от репрессированных, у кого были репрессированные родственники и так далее. И вот принцип добровольности там на самом деле соблюдался. Там не хотели, чтобы в этих дивизиях были люди, которые туда попали вот как-то случайно, или были такие категории людей, которые, для которых это добровольчество было очищение. Война все спишет. Вот был человек на каком-то не том счету, он пошел, значит, и вот и это вообще работало. Ну, когда работало, когда не работало, но в принципе работало. Так, и потом стали медкомиссию, когда формировали дивизии, не проводилось. Но когда уже их вывели за пределы Москвы, что называется, в поле, выяснилось, что многие люди просто физически непригодны к воинской службе. Их начали отправлять обратно.
Олег, а можно еще один вопрос? Вот мы в первой части программы говорили о том, что народное ополчение во многом было спровоцировано недоверием политического руководства профессиональной армии. А как предполагалось подчинять и руководить этими дивизиями? Они входили в систему Минобороны или была какая-то специфика их расстановки по фронту и управления?
Ну, это тоже интересная история. Значит, смотрите, во-первых, они не считались военнослужащими. Они были командированы, они были командированы в народное ополчение и получали вот среднюю зарплату на производство. Должны они были снабжаться за счет районов, которые их послали, и за счет Московского военного округа, у которого, конечно, не было ресурсов вооружить 120 тысяч человек. Вот что нашли на складах, тем и вооружали. Там было трофейное оружие, еще эпохи, там, я не знаю, Первой мировой войны, Советско-Польской войны и так далее. И вооружение было самое разномастное, разнокалиберное. Например, винтовка Лебеля французская, да, с пригнутым штыком, она весила 4,5 килограмма, начнем с этого. И со штыком она была 1,83 метра. Это было выше роста большинства ополченцев, да. Или там, значит, пушки, там, французские пушки Бофорса, потом их там заменили на какие-то мортиры, вот по 8-й дивизии. В общем, кто во что гораст. И надо сказать, что чем ополченцы занимались в итоге, да, они занимались земляными работами. Львиное количество времени они занимались земляными работами, строили оборонительные рубежи.
Ну да,
они подчинялись, естественно, были включены в состав там армии фронтов, подчинялись они военному командованию. И вот когда генерала Георгия Жукова сняли с должности начальника генштаба, отправили командовать резервным фронтом, вдруг обнаружил, что у него 10 дивизий, это народное ополчение. И он написал записку такую, это начало августа, что они вообще не боеспособны. У них нет нормального вооружения, но разномастное. Обеспечить их боеприпасами к такому разномастному вооружению, и так далее. И они совершенно не обеспечены транспортом и такой перечень. И он пишет, что это может привести к трагедии. Может привести к трагедии, и тогда... В конце августа было принято решение просто включить состав Красной Армии. Собственно, история дивизии народного ополчения как народного ополчения заканчивается в конце августа, начале сентября. Они все были включены в состав Красной Армии, были должным образом обмундированы, вооружены. Ну, не то чтобы уж идеально, но во всяком случае вооружение они в основном получили. Хотя была нехватка острого автоматического оружия, там, минометов определенного калибра и так далее. Но там по каждой дивизии один. Надо сказать, что уже к концу августа численность ополченцев первого призыва, этого июльского, да, сократилось примерно на 40%. На 40%, значит, это численные, ну, по возрасту, потому что там было, ну, какое-то количество подростков. Речь шла о сотнях. Люди, которые вот по здоровью не могли служить, те, кто стал жаловаться, что меня недобровольно взяли по политическим мотивам, и потом вдруг выяснилось, что вообще специалисты нужны. Ведь когда дивизии народного ополчения создавались, то не было представления, чем они будут заниматься. И многие думали, что они будут нести милиционную какую-то службу. Да? А их буквально там через там, 2 дня после формирования, 2-3, вывели за пределы Москвы, и вот они вплоть до Днепровского рубежа они занимались земляными работами и военным обучением. Но все в одну душу, все абсолютно. Говорят, что, конечно, времени для этого было крайне мало по сравнению с тем, что они занимались вот этим строительством оборонительных рубежей, там, рвов, валов там, и всего прочего. И некоторые руководители предприятий думали, что ну, вот они будут там или вечером, или какое-то там время заниматься несением службы или там, подготовкой, а так будут работать на производстве. Выяснилось, что ничего подобного, их нет, вообще нет в Москве. И посыпались просьбы многочисленные, это вот Телегин вспоминает, который был комиссар Московского военного округа, потом вот был на Первом Белорусском фронте, начальник, член военного совета, что его просто засыпали там этими обращениями, звонками и так далее, и вот каких-то людей пришлось отпускать, потому что без них производство не работало. Так что и эти дивизии были пополнены уже не добровольцами, а те, кого призвали. Но это, кстати, идея вот таких классовых надежных частей, она четко прослеживается и дальше. Там написано, что должны быть призваны рабочие, а там молодые, крепкие, сознательные, политически сознательные. Именно вот рабочие. И то есть, чтобы эти дивизии сохраняли вот такой особый характер. Интересно, вот подготовитель, ну, постановление ГКО о создании дивизии многократно публиковалось, и всем как бы известно. Интересно посмотреть подготовительные материалы. Там была, значит, такая идея, что ополченцы должны являться на службу в своей рабочей одежде, и, значит, на фуражке должна быть красная звезда. Ну, правда, непонятно, какая рабочая одежда должна была быть у скрипачей, да, или у писателей. Да?
Видимо, должны были со скрипкой приезжать.
Вот, но это вот такая, значит, идея была, но Молотов это вычеркнул.
Ну, вы в первой части говорили, что народное ополчение только 2 города, да, Москва и Ленинград?
Нет, не только. не только. Народное ополчение было и в Киеве, и в Одессе, и в Гомеле, например, но мы просто...
Просто масштабы другие там.
Масштабы другие, конечно, и о каких-то мы просто очень мало знаем, но Киев же оказался в кольце, и что там...
Но принципы, но принципы все одни и те же. Примерно.
Ну, принципы приблизительно такие же.
Я просто, что... извини, Володь, я просто вспоминаю, рассказывал, я просто очень хорошо помню этот рассказ, Данил Александрович Гранин, как он ходил, как он был в народном ополчении, пошел, меня, говорит, послали, говорит, но без оружия. Вот. И он говорит, у меня первое ружье было, говорит, это мне его отдал отступающий красноармеец. Поскольку там, значит, Ленинград фактически, линия фронта фактически в городе была, там чуть ли не на трамвай ездили на фронт, да, то вот, значит, первая винтовка, Красная Армия отступала и отдавала народному ополчению, значит, свое оружие.
Да, я вот в этой связи хотел спросить, Олег, а можем ли мы оценить уже по прошествии стольких лет военный вклад этих дивизий, в частности, в оборону Москвы и Ленинграда? И велики ли были потери?
Ну, я не берусь говорить о своем любимом городе Ленинграде, Петербурге. Просто недостаточно хорошо изучал эти материалы. Что касается московского ополчения, ну, смотрите, это вещи, конечно, очень относительные. В каком плане? Их существовали эти дивизии уже в качестве дивизии Красной Армии, и они уже наполовину были не ополченческими, а состояли из призывников обычных, да, около 3 месяцев. Из них, по крайней мере, 2 месяца они по большей части занимались земляными работами. Uh-huh. То есть обучены они были, конечно, не на должном уровне. Современное вооружение они получили где-то за месяц до начала вот этого немецкого наступления на Москву, до Вяземской катастрофы, до Вяземского котла. То есть надо понимать, что, конечно, они не могли сравниться с профессиональной там армией. Да? Так, при этом, конечно, люди сражались до последнего и как могли. Да? Конечно, например, вот я недавно перечитывал эти самые рассказы, записанные по свежим следам командования 8-й дивизии. В первый же день... К середине первого дня боя у них было больше 3000 раненых. Можете себе представить. Причем он, когда я это прочитал, мне просто, знаете, когда-то... Ну, когда занимаешься историей войны, надо иметь, что называется, толстую кожу, потому что там, в общем, если поддаваться эмоциям, то много не наизучаешь, что называется. Но здесь меня, что называется, проняло. Говорит, что они ведь вынуждены были все идти на перевязку санбат. У них не было индивидуальных перевязочных пакетов. То есть раненый солдат не мог быть перевязан на месте. Им надо было куда-то добраться. Ну, хорошо, если легко ранен, а если тяжело, то это было, конечно. Вот. Такие, да. И вот фон Бок, командующий немецкими войсками, он говорил, что вот ему не хватило нескольких батальонов для того, чтобы взять Москву. Ну, так или не так, это мы оставим на его совести. Но если он прав, да, то вот эти несколько батальонов, возможно, как раз были выведены из строя ополченцами. Даже если это было несколько батальонов, это уже вклад. Ну, моя позиция здесь такая, понимаете, мы должны быть признательны всем, кто вообще, вот что называется, погиб за Родину или кто внес любой посильный вклад.
Вот да. По поводу потерь, правильно ли, вот есть факт, который я тоже увидел где-то, что из 12 дивизий добровольческих, вот этих народного ополчения, да, 10 были практически 100% выбиты.
И только смотрите, 5 дивизий расформировали. Они были, понесли такие потери, что они были невосполнимы. Значит, еще 7, они понесли огромные потери, но их потом пополнили, и они продолжили там свое существование. Но большая часть ополченцев, конечно, погибла или попала в плен в Вяземском котле. В Вяземском котле некоторые дивизии не были там. Под Вязьмой, скажем, 4-я дивизия, ну, бывшая 4-я, потом она стала 110-й стрелковой, потом 84-й гвардейской. Некоторые ополченцы такие провоевали всю войну и до 45-го года. Ну, их было, конечно, совсем немного. Но это касалось не только ополчения. Гвердинская катастрофа была чудовищной. Да? Два самых крупных котла окружения войск Красной Армии – это вот Киевский и Вяземский. Киевский и Вяземский, и по Вяземскому котлу есть некоторые работы, но, ну, скажем, вот такая очень солидная монография Льва Лопуховского, так, о Вяземском сражении, но это еще изучать и изучать. На самом деле. Там погибли или попали в плен, то, что как бы принятые цифры, это около 600 тысяч человек. Вот это вот начало немецкого наступления 30 сентября и потом вот первые дни октября. Это вот Вяземское сражение. Вот. Так что такая вот история. Такая вот история. И смотрите, что еще здесь поражает. Вот срочно создали эти дивизии народного ополчения, за три дня, повторяю еще. Да? И потом такое ощущение, что про них вообще забыли. В каком плане забыли? И вот их курировали эти рекламные партии, им приходилось там, вот они с гордостью рассказывают, секретари, которые есть их интервью, как они выбивали там оружие, мундирование, еще что-то, пользуясь своими сями, выбивали то в горкоме, то еще где-то. И как будто было такое ощущение, что создали, а потом как-то поняли, что это, наверное, не является таким уж важным фактором. И, во всяком случае, то, что эти дивизии вот, не были нормально вооружены, занимались прежде всего этими земляными работами и прочее, это, конечно, поражает воображение, после, когда знаешь, что этим занимались на самом высоком уровне. Лично Молотов там курировал, да, второй человек в стране. И вот, если бы не Жуков, который тоже пользовался своими, естественно, там, связями, это записка там, на имя Маленкова там, и прочих, так, да, и эти дивизии как-то привели в какой-то порядок, вооружили и включили состав Красной Армии, то дело бы обстояло, я думаю, еще менее блестяще, чем оно было на самом деле. Но повторю еще раз, что мы можем рассуждать о ошибках или фантазиях странных вождей, но те люди, которые в этих дивизиях сражались, вот они, конечно, заслуживают вечной памяти, и вот я опять-таки хочу указать вот на такое народное, что называется, движение, когда создаются эти форумы, да, форумы, странички, и пытаются энтузиасты, родственники и прочее воссоздать имена всех ополченцев, ведь списки-то их не сохранились по большей части, они были уничтожены. Вот. И у нас нет списков многих из этих списков личного состава, просто нет. Нет фондов этих дивизий, скажем, в архиве Министерства обороны. Так что, ну, да, работать и работать.
Ну да, восстановить всех, кто воевал, это до сих пор еще 75 лет прошло, а мы всю эту проблему никак решить не можем. Ну, спасибо большое, Олег Витальевич, за этот рассказ. Напоминаю, это был Олег Будницкий. Я всегда забываю точное название вашего центра, центра проблем и последствий Второй мировой войны,
по-моему. Международный центр истории и социологии Второй мировой войны.
Вот-вот-вот, да. Их последствия, вот главное. Высшая школа экономики, доктор исторических наук. Это была программа «Цена победы», и до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».